Ульяна Грин. Спорим, мы поженимся. Глава первая. Самое главное впечатление. Добрый день, меня зовут Яна Пчелкина, я претендую на место переводчика в вашей фирме. Бодро выпалила я и с досадой помотала головой. Нет, это фигня. Добрый день, меня зовут Яна Пчелкина, пришла на собеседование на вакансию переводчика. Блин, как же они представляются-то? Я бежала от остановки к зданию фирмы, пытаясь составить в голове первую фразу, но получалось плохо. Однако, надо было больше почитать про собеседование. Сейчас в интернете можно найти все, что угодно. Но нет, я же с головой в пучину. Это мой самый первый раз, если говорить об устройстве на работу. Конечно, я не лучший вариант. Институтов не заканчивала, работала секретарем на семейной фирме. Ну, пока не психанула и не уехала на поиски лучшей жизни. Но у меня есть самое главное, что требуется переводчику. И вообще, я... Идеально для того объявления, которое прочитала на сайте поиска работы. Я идеальна и точка. Точку в моих мыслях поставил мощный удар под зад, от которого я полетела вперед, к счастью, не на асфальт, а на клумбу. На клумбу! С мать их розами! Я девочка простая, я выросла в деревне. Думаю, я смогла обогатить словарный запас простого и ясного русского языка того, кто меня сбил с ног. На десяток другой выражений. Потому что, когда мне удалось встать и с возмущением рассмотреть слепого жопорукого идиота, я увидела молодого мужчину в элегантном костюме с очень удивленным лицом. Я бы сказала, даже обескураженным. А что, я еще и не так могу. Мужчина вцепился обеими руками в руль самоката и стоял, как дурак, не двигаясь. А я выбралась из клумбы, морщась, и набросилась на него. «Как хорошо, что тебе прав не дали, иначе блондинки за рулем тебя бы освистали».
«Мне дали права», — медленно ответил он. «Ты в порядке?»
«В полнейшем», — ядовито сказала я, осматривая погибшие колготки и покрытую землей юбку. «Если не считать, что собеседованию писец, как я пойду в таком виде предлагать услуги переводчика?»
«Я могу компенсировать».
Мужчина нацепил на лицо маску безразличия и холодной отрешенности, полез во внутренний карман пиджака, достал дорогое портмоне. Кровь бросилась мне в лицо. «Компенсировать? Компенсируй себе мозги, придурок! И заодно проверь зрение у хорошего офтальмолога, а не у Коновала!» Фыркнув, я отвернулась от него, постаравшись сделать это с максимально независимым и оскорбленным видом, и заковыляла ко входу в офис. «Слава всем святым, что не сломала каблуки!» Так-то еще не все потеряно, но без каблуков я выглядела бы совсем хреново. Сначала на меня пялились два охранника, когда я прошла через рамку металлоискателя, потом пялилась девица с надутыми губами и длиннющими ногтями на стойке информации. Особенно она выпучила глазище с опахалами ресниц, когда я деловито спросила, где у них тут туалет. Но ответ все же дала, ткнув пальцем куда-то за катки с фикусами. «Ничего, я не гордая, я найду». В туалете, сверкавшем как новогодняя елка зеркалами и начищенной сантехникой, я стащила колготки, кое-как оттерла юбку и полы жакета, поправила макияж и заодно пошипела на колючки, оставившие заметные следы на руках. Еще подумают, что я наркоманка и ширяюсь в вены на кистях. Но делать нечего. Я не привыкла бросать задуманное на полпути, поэтому сделала покерфейс и направилась на второй этаж, где, как гласила табличка, в ряду многих других располагался HR-отдел. Девица, сидевшая в стеклянном аквариуме между десятком таких же, посмотрела на меня, как на странное морское животное, вроде ползающего мужского органа, с любопытством и легким оттенком брезгливости. Но все же пересилила себя и спросила тонким жеманным голоском.
«На собеседование?»
«Да», — гордо кивнула я, — «на должность переводчика».
«Хорошо. Каким языком вы владеете?»
«Языками», — поправила ее, — «английским, французским и немецким в совершенстве, хуже китайским. Еще говорю и читаю на польском и итальянском. В данный момент активно изучаю японский». Девушка поперхнулась, уставившись на меня, и смотрела долго-долго. Видимо, считала языки. Спросила бы, я бы подсказала, 7. А в планах еще группа балканских языков, они вообще простые, особенно после польского. HR молчала.
и мне показалось невежливым первой что-то говорить, поэтому я терпеливо ждала, и, наконец, девушка очнулась.
Хорошо, я хочу взглянуть на ваши дипломы.
У меня их нет, удивилась я. Но я думала, вы дадите мне тестовое задание, чтобы проверить, так сказать, на практике. Я знаю, так делается.
Вы издеваетесь, убежденно ответила она. Спасибо, успехов в поисках работы и удачного дня.
Подождите, воскликнула я. Вы думаете, что это шутка? Нет, я правда владею всеми этими языками.
Доказательством владения языком может служить исключительно диплом высшего учебного заведения, а у вас их нет.
Я изучала языки самостоятельно. Я запоминаю до 40 новых слов в день.
Очень рада за вас, с издевкой ответила HR и кивнула на дверь. Выход там же, где и вход.
И уставилась на экран компьютера, тыкая в клавиатуру, демонстративно так. Что ж, значит, не судьба, значит, надо найти какие-то курсы, чтобы получить заветную бумажонку с печатью. Я встала, стараясь не стукнуть стулом, и вышла в коридор. Правильно мне мама говорила, как ни старайся, выше себя не прыгнешь. А еще она говорила, где родился, там и пригодился. Это она обычно говорила, скручивая пробку на бутылке водки. Но я не хотела пригождаться в магазине сельхозтоваров, где мое знание языков никому нафиг не нужно. Я хотела работать в столице, а не в глубинке Алтайского края. Жить в квартире с хорошим ремонтом и новой мебелью, а не в хрущевке с родителями, братом и двумя бабушками. Нет, я, конечно, люблю свою семью такой, какая она есть, но терпение каждого человека имеет строго ограниченные пределы. Ладно, не все еще потеряно. Я прорвусь, или я буду не я. На лестнице разминулась с небольшой, но эффектной группой. Маленькие узкоглазые люди, все поголовно в костюмах и с кожаными портфелями, некоторые в очках, многие с телефонными гарнитурами на ушах. Китайцы озабоченно переговаривались, и я машинально отметила, они ищут обещанного им переводчика, а также туалет и дирекцию. А еще я услышала несколько новых слов, смысл которых был мне неясен. «Простите, а что означает пудзан?» Обратилась я к коренастому лысому китайцу, который оказался ближе всех ко мне, на его родном языке. Мужчина вздрогнул, покраснел, машинально отгородился от меня портфелем и произнес с запинкой.
«Прошу меня извинить, госпожа, мы не знали, что здесь кто-то понимает китайский. Наша переводчица, к сожалению, сегодня утром заболела и была вынуждена остаться в гостинице, а нас никто не встретил на входе. Надписи здесь только на русском, которым никто из нас не владеет. Не могли бы вы нам помочь?»
«С большим удовольствием покажу вам, где находится туалет», — улыбнулась я, «но сама не знаю, как искать директора».
«Мы были бы вам весьма признательны, если бы вы спросили и узнали, госпожа».
Как можно было устоять перед умоляющими лицами трогательных потерявшихся иностранцев? Не говорить же им, что меня не взяли на работу.
«Хорошо, прошу вас следовать за мной».
Пока уважаемые члены делегации, весьма довольные и радостные, справляли нужду в туалете первого этажа, я подошла к стойке информации и спросила. «Скажите, пожалуйста, как мне найти дирекцию и проводить туда китайцев?»
«Могу я узнать, что это за группа?» — осведомилась девица, набирая номер на внутреннем телефоне.
Обернувшись к лысому китайцу, я задала ему тот же вопрос. Он ответил.
«Мы представляем компанию Great Pan Company».
Оказалось, что моих китайцев давно ждут, очень волнуются и не один раз звонили в гостиницу, где их не нашлось. Я согласилась проводить делегацию до дирекции на 5-м этаже, а дальше решила умыть руки, ибо диплома у меня нет, и руки соднят, и надо зайти в аптеку за антисептиком, а еще подумать о прививке от столбняка. Делала ли я прививку от столбняка? Если делала, то когда? Гуськом мы поднялись на 5-й этаж, я впереди, как предводитель, за мной цепочка тихонько переговаривающихся одинаковых китайцев. Кабинет директора оказался за солидными массивными дверьми, а приемная, открытая и солнечная, радовала взгляд сочетанием светлого дерева, стекла и перфорированного металла. Из-за стойки выскочила женщина лет 30, и вид у нее был совсем заполошный. Она принялась кланяться китайцам, перепутав их с японцами, жестами приглашая гостей пройти куда-то за внутреннюю дверь, между делом шипя мне. «И где вы шляетесь? Мы уже эту делегацию с собаками ищем. У директора инфаркт будет!»
ответила я с достоинством, пропуская делегата в переговорную. «Я вообще никакого отношения не имею». «Идите и переводите», — отрезала она, подтолкнув меня за локоть вслед за китайцами. «У нас и подарки приготовлены как положено, презентацию 100 раз проверили, чтобы сбоя не было, так что займитесь своими прямыми обязанностями». «Да, я же не...» Но мне не дали продолжить, и я оказалась в переговорной с полдюжиной китайцев и полдюжиной русских, которые были мне все незнакомы, кроме одного. Молодой мужчина в элегантном костюме и, к счастью, без дурацкого самоката, стоял рядом с главой делегации, но смотрел не на него, а на меня. «Ой-ё», — пробормотала я, попятившись, но двери оказались закрыты. Возможно, секретарша даже держала их снаружи, навалившись всем телом. Главкитаец обернулся ко мне и спросил на своем родном языке. «Госпожа ведь не оставит нас без переводчика. Эти переговоры очень важны для обеих компаний». «Я бы с радостью согласилась, уважаемый господин, но я пока еще не работаю на данную фирму», — ответила я, тщательно подбирая слова. «Вы переводчик группы?» Русские слова хлестнули слух, и я взглянула на мужчину, сбившего меня перед собеседованием. «Вот же! А вы директор?» — с улыбкой спросила в ответ, чтобы китайцы не поняли ничего по моему лицу. «И нет, я проводила делегацию из чистого сочувствия, а теперь мне пора». «Будете переводить», — отрезал мужчина. «Вам заплатят». Широко распахнув глаза, я старательно проглотила все те истинно русские слова, которые внезапно оказались у меня на языке, и кивнула, обратившись к китайцу. «Прошу вас, уважаемый господин, вы можете начинать разговор, я переведу». Мне подсунули распечатку имен и фамилий участников с обеих сторон, и я не удержалась, прочитала, как зовут директора с русской стороны. «Георгий Асланович Возников. Гоша, блин». «Итак, господа, для нас большая честь принимать вас сегодня в офисе нашей молодой, но стремительно развивающейся компании». Я переводила. Я взмокла, как мышь под метлой, но старательно переводила в обе стороны, следя лишь за тем, чтобы не спутать, к кому на каком языке обращаться. Если не знала какого-то китайского слова, витиевато извинялась и просила пояснить. Мой язык, как орган тела, окончательно онемел. Не голос лишился, а костенел, несмотря на отсутствие в нем костей, а голос слегка сел. Но я гордилась собой как никогда, поскольку переводила быстро и правильно. Ближе к концу даже стала бросать на Гошу, то есть господина Возникова, победоносные взгляды. Какой-то частью мозга, не участвующей в переводе, думала мстительно. «Вот так вот, а твоя HR меня выставила вон. А еще я думала, что глупо не иметь в штате хотя бы переводчика английского, ведь китайцы знают этот язык практически в совершенстве. А еще...» Промелькнула мысль, что обязательно надо попрактиковаться в китайском, ведь компьютерной программы мне явно мало. И начинать учить иероглифы, а не только на пенине и палладице писать и читать. Ведь китайцы скоро захватят мир, начав с России. После обмена традиционными подарками, после прощальных слов и рукопожатий, когда китайцы, довольные, как стадо слонов, гуськом потянулись на выход, я решила, что и мне пора смываться из этого дурдома. Задом-задом, главное, чтобы никто не заметил. Я была уже в дверях приемной, когда услышала голос директора.
«Лида, а где переводчица?»
«Так, с группы ушла», — ответила ему секретарь.
«Догони», —
последовал резкий приказ. «Фу, как некрасиво! Разве так разговаривают с сотрудниками?» «Нет, просто прекрасно, что меня сюда не приняли. Я найду себе место поприятнее».
«Так они уже ушли же!»
«Лида, в чем проблема? Догони и верни, немедленно!»
Я мышкой шмыгнула на лестницу, лихорадочно соображая, как скрыться от преследования на высоких каблуках, и нырнула в дверь 4-го этажа. Сотрудники фирмы смотрели на меня удивленными глазами, но я всегда умела делать покерфейс, поэтому просто затаилась, ожидая, пока Лида пробежит мимо, дробно стуча подошвами по лестнице. Когда секретарь добралась до 1-го этажа, я вышла из укрытия, отряхнула юбку и с гордым независимым видом пошла на выход. Все же, правду мне говорили, в этих крупных фирмах работают сплошные сумасшедшие. А я найду себе что-нибудь поменьше, поспокойнее, пусть и по деньгам поскромнее, зато без головной боли. Почувствовать воздух свободы мне не дали. Вот уже рамка металлоискателя, вот стеклянные раздвижные двери, вот она улица. но сзади меня схватили за руку и развернули на 180. Лида.
«Пожалуйста, пойдемте. Георгий Асланович просит вас вернуться».
«Блин. Спасибо, меня не интересует». Я попыталась вывернуться, но женщина держала меня цепко, умоляющим взглядом, стараясь вызвать жалость. «Не поддаваться, не поддаваться. Пожалуйста». «Да отпустите меня уже!» — возмутилась, но Лида жалким шепотом попросила.
«Умоляю, он же меня уволит».
«Господи, за что?»
«Невыполнение поручения».
«Вы серьезно?»
«Абсолютно. Пожалуйста, у меня дети, двое».
«Ага, мальчик и тоже мальчик».
«Дети — это святое», — пробормотала я, сдаваясь под напором сочувствия. «И чего я такая бесхребетная уродилась?»
«Но только на 2 минуты».
«Хорошо, хорошо», — обрадовалась Лида, живенько утаскивая меня к лифту.
«Главное, что я вас вернула».
«Угу, она вернула, и хоть трава не расти, а мне отдуваться, чтобы мама ее детей не осталась без работы».
Господин Возников ждал в кабинете. Туда меня втолкнула, совершенно не считаясь с моими чувствами, надеждами и желаниями, секретарша Лида. Я оглядела солидную обстановку, отметила многочисленные кактусы в горшках, некоторые даже цветущие, и, внезапно, беговую дорожку у стены. А потом храбро взглянула директору фирмы прямо в глаза. У Возникова они были неуловимо восточные. То ли разрез, то ли яркость темной радужки, то ли длинные ресницы. Эти глаза выдавали родословную, как и отчество. Осетинские горцы или черкесские князья. К такому мужчине не самокат нужен, а халтикинский скакун, сабли на боку и папаха.
«Проходи, садись», —
сказал Гоша будничным тоном, и видение всадника на горячем коне исчезло, оставив лишь раздражение. «Чего это он мне тыкает? С места не сдвинусь. Пусть так с сотрудниками общается, а я тут не работаю. Я вообще была милой с китайцами, а не с этим нарушителем ПДД. Вы хотели что-то спросить или уточнить?» — осведомилась, постаравшись подпустить в голос как можно больше холода.
«Да, какие языки знаешь?»
Вопрос был задан небрежно и фамильярно. Господи, как же он меня раздражает. «Китайский, английский, французский, немецкий, итальянский, польский, японский». Я перечислила и заткнулась. «Все? Можно быть свободной?» Оказалось, нельзя. Гоша прищурился, окинув меня оценивающим взглядом с ног до головы, искал, наверное, место, куда поместились все эти языки, и спросил.
«Сколько тебе платят в агентстве? Я дам больше. Можешь начать завтра».
«Не могу», — вежливо отказалась. «Извините, меня не интересует ваше предложение».
«А меня интересует твоя кандидатура. Назови сумму, за которую ты перейдешь работать ко мне».
«Знаете, как оно бывает? Войдешь в помещение, где находятся люди, и вдруг поймешь, что не можешь находиться с одним из них в относительной близости. Даже в одном городе. Беспричинно. Просто потому, что бесит». Вот и Гоша Возников меня выбесил. И глазами своими, самокатом, и кактусами, но, главное, тыканьем и железобетонной уверенностью, что я, высунув язык и виляя хвостом, соглашусь на его великолепное предложение. Улыбнувшись, я ответила.
$2000.
«Согласен», — тут же бросил он, а я добавила обиженным голосом капризной девочки.
«В день!
Издеваешься?»
«Нет, меня не интересует данное предложение работы в вашей фирме. Всего хорошего и удачи в поисках переводчика».
Это было невежливо, но я просто развернулась и вышла из кабинета, едва удержавшись, чтобы не хлопнуть великолепной дверью из массива дуба или сосны. Впрочем, надо было хлопнуть, чтобы уж наверняка меня больше не захотели здесь видеть. От центра до моей рабочей окраины с хрущевками доехала, точнее, дотряслась на маршрутке за 1.5 часа. От остановки шла медленно, чтобы прийти в себя после городского транспорта и распрекрасных москвичей. Даже поздоровалась с соседками, сидевшими на лавочке у подъезда. Поднявшись на 6-й этаж по лестнице, поскольку лифт был в ремонте с того момента, как я снимала комнату в доме, остановилась перед дверью и сунула руку в сумочку. Похолодело. Распахнула сумку, перебирая содержимое. Кошелек и телефон на месте, косметичка есть, даже сложенный зонтик есть и набор маленьких гаечных ключей с отвертками. А вот ключей нет.
Я посеяла ключи от квартиры.